Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями дает юность человеку, но человека сложившегося берет для себя. Она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти независящих от него. Он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе. Лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувство, и наслаждение все слабее, кроме ума и воли. Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок, и, как все игроки, по крови 10 раз был беден, 10 раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Остатки своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели. 19 лет он уже был более страстный игрок, нежели отец. Лет 50, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре. Худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах. Говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной и иезуитской скромности. Сверх этих общих черт семинаристов в желтой шали она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери, императрицы Марии Федоровны. Была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы. На его устах вновь появилась благосклонная улыбка. Можно себе представить стройное трио, составленное из отца, игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, перов, скачек и бегов. Дочери, воспитанные в совершенной независимости, привыкшие делать, что хотелось в доме, и ученые девы, вдруг сделавшийся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу. Разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще, между женщинами 35 лет и девушками 17, только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола. Я нисколько не удивляюсь. Обыкновенной вражде между падчерицами и мальчиками она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак, вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь. Она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак вообще нелепость. Но делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретила с неумолимой логикой жизни, с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца своей матерью. С своей стороны, женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении. Ей нечего с ними делать. Она должна натянуть чувства, которых не может иметь. Она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои. Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, что молодая девушка, не привыкнувшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей. Улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело. И она, наконец, склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может и на год, к нам. На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков. Самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову «Всеобщую историю» и Анахарсисова «Путешествие». С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку, тогда папиросы еще не существовали. Вообще она любила мне читать морали. Если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастью, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести «Цшокке» вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневики и гороховый кисель с постным маслом, а летом крыжовник и смородину. Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо. Теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить. Я научился говорить о чувствах. Она поддерживала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу. Я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий Брут или Фабриций. Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка в черном ментике и в черном деламане. Это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадроном, какой чистый огонек теплился для него в груди 18-летней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, вероятно, немножко. Но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал по Вертеру, что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом. Мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать. Кузина привезла с собою валаны. В один из валанов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон шалости, который всегда был моим злым искусителем, наустил меня переменить булавку, то есть воткнуть ее в другой валан. Шалость вполне удалась. Кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал. Она переменилась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен, и, подождав с полчаса, отправился к ней. Комната была заперта. Я просил отпереть дверь, кузина не пускала. Говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку. Умолял простить меня. После чая мы помирились. Я у ней поцеловал руку. Она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них. и после обеда играл с ней в валан. Его-то валан и был отмечен.